Я рад вас видеть сегодня в таком большом зале. Итак, слушайте учение с правильной мотивацией. Если вы будете слушать учение с правильной мотивацией, то то учение, которое вы получаете, принесет вам в жизни большую пользу. Те учения, которые вы получаете, подобно золотым советам, золотым наставлениям, но вы не должны коллекционировать их как золото, которое просто складывают в какую-то шкатулку и хранят там. Вы должны научиться, после того, как вы получите эти золотые наставления, научиться применять их в своей жизни, пользоваться ими. И тогда день ото дня в вашей жизни будет постепенно идти прогресс, небольшой, но прогресс. У вас будет меньше гнева, меньше привязанности, меньше омраченности, и жизнь ваша будет становиться все значимее и осмысленнее. Невозможно сразу же устранить из ума все омрачения. Нужно постепенно уменьшать эти омрачения вначале. Когда в уме будет становиться все меньше омрачений, вам будет все легче развить себе шаматку, концентрацию. Если у вас очень много омрачений, то это все равно, что ваш ум весь покрыт ранами. И здесь можно сравнить ваш ум с телом. Если тело ослаблено, то вы не способны очень многое что, не способны многое делать. И точно так же, если ваш ум ослаблен, вы не способны медитировать. Ваша медитация не принесет больших результатов. И поэтому в качестве стратегии такой первоначальной Шантидева советует пытаться уменьшать количество своих омрачений и становиться все более и более добрым человеком. Мудрые люди, которые жили в прошлом, учителя, советовали, что на начальном этапе нужно просто быть добрым и пытаться сократить количество своих омрачений и не пытаться сразу же медитировать, слишком много медитировать. Немного медитировать можно, это хорошо, но вначале не надо слишком много медитировать, потому что у вас будет слишком много ошибок. А вот такой небольшой совет я хотела вам дать перед учением, а теперь вернемся к нашему учению. Это мой собственный совет вам. А сейчас я начну объяснять вам советы, данные Шантидевой. На самом деле большой разницы нет между моими советами и советами Шантидевы, но я советую немножко с другой точки зрения.
So, This progresses, system, which is a progressive wisdom, it is also, practice of mind.
А итак, мы дошли в обсуждении Шантидева шести парамид, мы дошли до шестой парамиды мудрости, то есть мы это рассматриваем в пятой главе, которая называется «Бдительность». И Шантидева говорит, что парамида мудрости – это также практика ума. Те, кто не постиг тайну ума, высшую суть дхармы, будут блуждать бессмысленно и бесцельно в поисках счастья и избавления от страданий. Шантидева говорит здесь, что совершенство мудрости или парамита мудрости – это практика ума. И в особенности это постижение тайны ума. Если вы постигнете тайну ума, то это будет высшей дхармой. Что такое тайна ума? В данном случае под тайной ума имеется в виду абсолютная природа ума. Почему абсолютная природа ума называется тайной? Дело в том, что если объяснять ее неподготовленным, обычным людям, то они сразу же впадут в одну из двух крайностей. Узнав про абсолютную природу ума, они впадут в одну из двух крайностей – нигилизма или этернализма. Поэтому абсолютная природа ума называется тайной, потому что ее нельзя открывать незрелым, неподготовленным людям. Шантидева здесь говорит, что основная причина, по которой мы все вращаемся в сансаре и все живые существа страдают в сансаре, состоит в том, что мы не понимаем эту тайну ума или абсолютную природу ума. Поскольку мы не понимаем абсолютную природу ума, то считаем, что ум существует именно так, как он нами воспринимается, каким он нам является. И помимо этого, мы полагаем, что все внешние явления существуют именно так, как они нам являются, какими они перед нами предстают. И из-за подобного неведения, когда я предстаю перед вами, я предстаю истинно существующим, имеющим самобытие. Когда возникает такая видимость истинно существующего я, самосущего я, то вслед за ней возникает цепляние за самосущее я. Из-за этого цепляния возникает себелюбие. Я. С раннего утра до поздней ночи вы как мантру повторяете только я. И это как раз результат себелюбия. И на основе своего себелюбия вы делите живых существ на три категории, три группы. Вы делите их на категорию друзей, категорию посторонних и категорию врагов. Категория друзей – это те, кто приносит хоть небольшую, но пользу вашему «я». И из-за этого развивается к ним привязанность. Нейтральными, посторонними вы просто пренебрегаете, и вам совершенно безразлично все, что с ними происходит. Например, в Ираке люди сейчас умирают, но это не важно. Потому что эти люди совершенно не связаны с моим «я». Они сторонние для моего «я». Но если они относятся к категории ваших врагов, эти люди, то вы, наоборот, счастливы, что они умирают. По отношению к категории врагов у вас порождается чувство ненависти и гнева. Итак, из-за вот этого неведения и себелюбия возникают все эти омрачения: гнев, привязанность, зависть и так далее. И каждый раз, когда у вас порождаются негативные эмоции, негативные мысли в уме, они оставляют сильный отпечаток в вашем сознании, и это становится причиной ваших страданий. И таким образом мы в изначальных времен и по сей день вращаемся в сансаре. Подобный замкнутый круг страдания, который продолжается уже с безначальных времен, можно понять только путем постижения тайны своего ума, тайны своего «я», то есть постижения пустоты своего ума от самобытия и пустоты своего «я» от самобытия. В сутре Будда говорит, живые существа страдают из-за своего неведения, когда же они обретут мудрость, то как птицы улетят, взлетят и улетят от своего страдания. Поэтому, как видите, Шантидева здесь пытается объяснить нам, что основная практика буддизма – это практика ума. Но не тело и не речи. Основная практика происходит на уровне ума, поэтому крайне важно, исключительно важно следить за своим умом и охранять свой ум. В одном монастыре был один гише, который, как казалось окружающим, большую часть времени спал. Однажды к нему должен был прийти его спонсор, благодетель, и ученики пришли тогда к этому гише и сказали: сейчас ваш спонсор придет, пожалуйста, проснитесь. Или встаньте с постели. Но он так и не встал и разговаривал с ним лежа. Спонсор ушел через некоторое время, и тогда этот гише приступил к практике, но тоже при этом не встал с постели. То есть он делал практику лежа. Он лежал на боку и делал практику. А не как вы такой сидите в такой позе, правильной, медитативной. Перед вами на столе большой колокольчик с ваджи, дамару, ганглин и еще куча всего. У него же ничего не было, потому что он прятал от всех свой колокольчик с ваджи, и вот он просто лежал и делал практику. И вот он начал делать свою практику.
Don't practice like that.
Тогда ученики опять к нему обратились: «О, наставник, пожалуйста, не делайте практику так. Пожалуйста, встаньте, то есть сядьте, и делайте практику сидя». «А что, если я лежа делаю практику, я не накапливаю заслуги?» – спросил он. Ну, ученики тогда сказали: «Ну, я не знаю, насколько это возможно, мы не видели, чтобы кто-то так делал практику, как вы». «Хорошо», — сказал учитель, «если я лежа убью вшу, я накоплю негативную карму или нет?» «Несомненно, накопите», — сказали ученики. «В таком случае, почему, если я лежа накапливаю, делаю что-то благое, почему я при этом не могу создать позитивную карму, благую карму?» Тогда он сказал своим ученикам: «Буддийская практика – это не практика тела или речи. Буддийская практика – это практика ума. Нам нужно изменить свой образ мышления». Именно об этом здесь говорит Шантидева. Он говорит, что все шесть парамид относятся к практике ума. Например, лежа вы можете практиковать большую щедрость, большее даяние, чем человек, который ходит по улицам и раздает всем хлеб. Потому что при этом он может думать про себя, что если я сейчас раздам каким-нибудь там нищим по куску хлеба, люди будут думать, что я очень духовный человек и щедрый человек, и я накоплю большую благую карму. Нет, если вы будете так думать, вы наоборот накопите гораздо меньшую позитивную карму с такими мыслями. Если же вы лежа думаете о том, что всем живым существам не хватает счастья, все они лишены счастья, и сейчас я посвящаю, подношу им все свои заслуги, все, чем я владею, все мое тело, речь и ум. И вот если вы с таким состраданием посвящаете свое тело, речь и ум всем живым существам, желая при этом, чтобы они стали причиной счастья всех живых существ, то вы накопите огромные заслуги. И как раз это и называется духовной практикой. Когда вы из сострадания. Сначала вы думаете о том, как они страдают, как им не хватает счастья. А затем, преисполняясь сострадания, думайте вот о том как раз. Я ленивый человек, я не могу много заниматься формальной практикой. Однако, когда я лежу, я как раз думаю обо всех этих вещах и занимаюсь практикой тонглен. И это для меня очень полезно. Когда я принимаю на себя все страдания всех живых существ, я отдаю им все свое благо, все хорошее, что у меня есть, и желаю, чтобы их страдания исчезли, чтобы они стали счастливыми. Вот эта вот практика очень полезна. Это настоящая, самая настоящая практика дхармы. Я много лет вам повторяю уже одни и те же вещи, и, как выясняется, о том же самом говорит Шантидева в своем труде. Поэтому, если у вас нет большого колокольчика сваджи, в этом нет никакого кошмара. Но кошмар, если у вас нет доброго сердца. Когда весь день у вас проходит впустую, и вы за весь день ни разу не порождаете позитивный настрой ума, то вот это и называется доброе сердце, то это и называется кошмаром. Например, если вы прочтете биографию Атиши, то узнаете, что когда Атиша встречался с другими людьми, он никогда не задавал им вопрос, как поживаете. Первым делом он вместо этого всегда и спрашивал, как у вас дела с добрым сердцем сегодня? Породили ли вы сегодня добросердечие? И сам по себе этот вопрос уже очень глубок, потому что именно в этом вся сущностная практика буддизма и состоит. Итак, вы должны, самое главное, что вы должны знать в своей духовной практике, это две основных практики. Гише Патова, когда ему было 80 лет, сказал: всю свою жизнь я изучал сутру и тантру, всю свою жизнь практиковал сутру и тантру, но лишь теперь, когда я стал очень старый, я понял, что на самом деле у меня есть лишь две практики. Только две практики существуют, которыми следует заниматься, и третьей практики нет. Первая практика – это устранение себелюбия и неведения. Вторая же – это развитие ума, который заботится о других. Учение об отречении и о пустоте предназначено для устранения себелюбия и цепляния за истинность или неведения. Потому что это, в этом как раз и состоит основной источник нашего страдания. А учение об Адхичите предназначено для развития ума, который заботится о других. Тантра же, по словам Гише Патовы, является лишь ветвью учений о развитии ума, который заботится о других. Лишь частью этих учений. В тантре вы стремитесь стать Буддой очень быстро. Для чего? Для того, чтобы побыстрее принести пользу, принести благо всем живым существам. Таким образом, тантра и является, и становится лишь ветвью, частью учения о развитии ума, заботящегося о других. И Гише Патова затем сказал: если вам кажется, что существует некая третья практика в буддизме, которой следует заниматься, значит, вы неправильно, неверно понимаете буддизм. Держите это наставление в своем сердце. Оно должно быть вашим главным сокровищем. И тогда ваша жизнь обретет смысл и значимость. Тогда все учения, которые вы получаете, вы будете использовать либо для устранения неведения и себелюбия, либо для развития ума, который заботится о других. Какой бы учитель ни давал учение, если его учения помогают вам бороться с себелюбием и неведением и помогают взращивать ум, который заботится о других, значит, этот учитель подлинный, его учения подлинные. Получайте от него учение и почитайте его. Если же духовный наставник лишь еще больше раздувает ваше эго, ваш эгоизм, будьте осторожны. У вас и так достаточно большое эго, зачем же делать его еще больше?
In all these traditions, Buddhism traditions, the Sri Master very seldom praises Sri. Most times they criticize. That is to remove ego.
Поэтому в ранние времена в тибетской традиции духовные наставники очень и очень редко хвалили своих учеников. В основном они ругали своих учеников. И они это делали с очевидной целью, для того, чтобы помогать ученикам избавляться от себелюбия и цепляния за истинность. Сейчас же духовные учителя перестали так поступать, потому что ученики не очень-то сильны в наши дни. Когда Марпа уже собирался уходить из жизни, он перед смертью сказал Миларепе: «В будущем не обращайся со своими учениками так, как я обращался с тобой». Потому что в будущем ученики не будут сильны, их вера будет очень слаба. И если ты будешь обращаться с ними так, как я с тобой, они неправильно тебя поймут. Далее. А раз так, держи в узде и зорко стереги свой ум, ибо если за ним не следить, что толку в исполнении иных обетов? Поэтому, как говорит Шантидева, я должен следить за своим умом как можно усерднее, как можно лучше. И вы должны сказать себе, поскольку практика, основная практика буддизма – это практика ума, я должен прежде всего как можно более зорко следить за своим умом и охранять его. На самом первом, начальном уровне не позволяйте своему уму, не допускайте свой ум вредоносные мысли по отношению к другим. Это очень важно. Учение Дхармы должно быть использовано вами как зеркало, но не как увеличительное стекло. Чем больше вы получаете учений по Дхарме, тем больше должно становиться это зеркало, и тем четче вы должны видеть в нем собственные недостатки. Если же знания Дхармы превратились для вас в увеличительное стекло, через которое вы разглядываете недостатки других, то это означает, что вы стали невосприимчивы к Дхарме. Mm-hmm. А с таким подходом постепенно вы будете замечать недостатки у всех, у своих друзей по дхарме, у своего духовного наставника, у его святейшества Далай-ламы, ну и в конечном итоге вы увидите недостатки у Будды. Это ложный путь. Итак, постоянно, как можно больше следите за своим умом и давайте себе такой зарок, обещание, что я буду следить за умом и держать в своем узде как можно лучше. А если в повседневной жизни вы все время будете следить за своим умом, то постепенно количество ваших концепций сильно сократится, и вы заложите очень хорошие основы для последующего развития шамадхи. И тогда, несомненно, когда вы начнете медитировать на шамадху, вы сможете развить в себе шамадху. Потому что у вас будут хорошие основы. Если же вы не следите за собственным умом, а все время обращаете внимание лишь на чужие недостатки. Он такой, она такая. А потом вы скажете, я развиваю шамадху, потому что все тоже занимаются развитием шамадхи. И вы будете пытаться медитировать, развивать шамадху с сильным эгоизмом внутри. И при этом у вас в голове будет бродить очень много концепций, очень много надежд. Может быть, завтра у меня уже появится шамадха, вы будете думать. И тогда, вместо того, чтобы улучшаться, произойдет обратный эффект, и через несколько дней такой медитации ваш ум будет становиться все, станет еще более странным, чем раньше. Эти странности будут усугубляться. Все это является следствием неверной стратегии. Итак, скажите себе, для того, чтобы я мог развить в будущем шамадху, первая моя стратегия шамадху и бодхичитту, в моей первой стратегии должен быть совет Шантидевы, следить за своим умом. Поэтому я должен теперь как можно лучше следить за умом и проверять свой ум. И это настоящая практика дхармы. Шантидева вовсе не говорил, что для того, чтобы развить шамадху, должны читать очень много мантр или что-то в этом роде. Вот настоящий совет, который он дал. Благословение. Благословение играет очень маленькую, очень небольшую роль в развитии шамадхи. Для того, чтобы развить шамадху, главную роль играет соединение всех необходимых причин и условий. Большую роль. Итак, проверка своего ума, контроль, наблюдение за своим умом играет одну из ключевых ролей в духовной практике. Когда у вас появится такая сильная решимость, вот теперь я по советам Шантидевы буду делать все возможное, чтобы следить за своим умом, наблюдать за ним, держать его в узде. Вот именно с того дня, я вам гарантирую, взойдет солнце вашего счастья. Несомненно, на 100%. С того момента и вы сами будете счастливы, и все остальные окружающие люди будут счастливы. И И на этой основе делайте свои ежедневные практики обязательные, читайте мантры, и даже ваша ежедневная практика станет гораздо лучше качеством после этого. Но если у вас нет такого фундамента, такой основы, то что бы вы ни делали, читали мантры, вы звонили в колокольчик, дамару, делали какие-то другие практики, все это будет как растение без корня. И поэтому Шантидева здесь говорит, если ты не следишь за своим умом, что толку исполнять столько обетов? Все это огромное количество обетов или исполнение большого количества ритуалов. Все совершенно бесполезно, если вы не следите за своим умом. Итак, если даже придет сам Будда или сам Манджуши, они дадут вам тот же самый совет, потому что для вас в данный момент нет более глубокого совета, чем этот. Когда вы получаете это учение сейчас, вы не должны слушать его просто как некую информацию. Даже если вы уже то же самое слышали от меня 10 раз или больше, вы должны... Каждый раз я говорю, может быть, одно и то же, но преподношу это с разных точек зрения, под разным углом зрения рассматриваю эти вещи. И поэтому сейчас, когда я говорю вам об этом в очередной раз, вы должны принять этот совет в свое сердце с сильной убежденностью в том, что это действительно так, и вам это действительно крайне необходимо. Чем больше у вас будет развиваться убежденность на эту тему, тем ближе вы сможете к сердцу принять этот совет, и тем легче вам будет следить за своим умом. Например, если маленькому ребенку, который не знает, насколько вредна для них сладкая отрава, вот если я такому ребенку скажу, просто не ешь, его будет очень тяжело удержать, чтобы он съел эту конфету отравленную. Но если я начну объяснять ему с разных точек зрения, каким образом эта сладкая отрава вредна для него, в конечном итоге у ребенка наконец появится убежденность в том, что это вредно. И тогда он сам скажет, я не буду есть эту конфету, а сам откажется от нее. Это называется развитие. Развитие через порождение убежденности. Итак, понимание того, насколько вредоносен бесконтрольный ум и порождение убежденности в том, что необходимо следить за своим умом, обуздывать ум, как раз и подобно развитию убежденности ребенка в том, что... То есть не порождение в уме негативных состояний, как раз и подобно сладкой отраве. Порождение в уме негативных состояний как раз подобно сладкой отраве. И когда вы порождаете убежденность в этом, то вам станет легко бороться со своими негативными эмоциями, негативными состояниями ума.
Mm-hmm.
Силой вы не можете заставить себя удерживаться от негативных действий, но посредством понимания и развития убежденности в том, что совершение этих негативных поступков действительно глупо, вы отказываетесь от них. И, например, если мы возьмем гнев, то это очевидно, что гнев лишает счастья нас самих, лишает счастья всех окружающих. И когда вы очень хорошо понимаете, вам легко. Вы понимаете, насколько глупо гневаться. И когда вы это понимаете, вам легко удерживать себя от гнева. Любая негативная эмоция, которая возникает в вашем уме, лишает вас умственного покоя, и это же очевидно. Когда вы поймете это отчетливо, то после этого, если кто-то скажет вам, что вы должны порождать в себе эти негативные эмоции, вам будет очень трудно это сделать. Вы скажете: нет, я не хочу никаких негативных эмоций иметь, потому что они лишают меня покоя. Почему же негативные эмоции продолжают у нас возникать непроизвольно, спонтанно? Они возникают потому, что у нас в уме пока нет убежденности в том, насколько вредны эти негативные эмоции. Мы даже еще пока не видим, как эти негативные эмоции лишают нас покоя. И как они вредны для нас в более долгосрочной перспективе. Мы не анализируем это. Но мы даже не видим, как они вот сейчас, сиюминутно вредят нам и лишают нас покоя. Даже это мы не осознаем. Мы это вообще не анализируем. Нам кажется, что покоя нас лишил наш сосед или кто-то еще, но никак не наши собственные негативные эмоции. Вторая же причина состоит в том, что наш ум очень сильно привык к негативным состояниям, негативным мыслям. Эта привычка остается в нашем уме с безначальных времен по вине неведения. Ну и еще одна причина в том, что вот у нас есть себелюбие. То есть мы цепляемся за истинность своего «я» и страдаем себелюбием. Из-за этого негативные эмоции возникают у нас спонтанно, непроизвольно. Но если мы проанализируем, насколько нам вредят эти негативные эмоции, то поймем, что очень глупо позволять себе испытывать негативные эмоции, омрачение. Далее. Укрывал бы я свою рану в гуще взбудораженной необузданной толпы, также должен я непрестанно оберегать уязвимые места ума среди дурных людей. В страхе слегка задеть свою рану, я с нее не спускаю глаз. Отчего же тогда не забочусь я об уязвимых местах своего ума, в страхе, что горы ада его раздавят? Ну, и Шантидева здесь говорит следующее. Если у вас на теле есть рана, и вам нужно пройти через толпу, или вы находитесь в толпе, вы проявляете крайнюю осторожность и говорите: если я сейчас не закрою свою рану, не буду ее охранять, то кто-то прикоснется к ней, мне будет больно. И поэтому вы так вот закрываете и очень тщательно оберегаете свою рану от прикосновений. И точно так же вы должны оберегать рану своего ума. Когда вы находитесь в компании большого количества людей, в особенности дурных каких-то людей, вы должны оберегать свою рану умственную, потому что они могут задеть вашу рану. И когда вот они разбередят эту вашу рану, и вы разгневаетесь, и они разгневаются, и все будут несчастны. Правда, когда вы сидите дома и занимаетесь формальной практикой, вам не нужно особенно оберегать свою рану ума, потому что в это время не возникает особо неблагоприятных условий. Но когда вы встречаетесь, с неблагоприятными обстоятельствами, вы должны оберегать свой ум больше, чем когда бы то ни было, для свой раненый ум вы должны оберегать для того, чтобы в нем не породились омрачения. Один человек сидел, медитировал на улице. Кто-то подошел к нему и спросил, чем ты тут занимаешься. Этот человек сказал, я медитирую на терпение, не мешай мне. Хорошо, если ты медитируешь на терпение, тогда съешь свое дерьмо, сказал ему второй. Съешь, я не знаю, там просто съешь дерьмо. Нет, ты съешь дерьмо, обиженно сказал медитирующий. Я не хочу. Что же случилось с твоей практикой терпения? Спросил подошедший человек. Ах да, я же медитирую на терпение. Уходи, не мешай мне. Это вот неправильно. Итак, в хороших условиях вы можете особо ничего не опасаться, в хороших условиях очень легко быть добрым и так далее, но в неблагоприятных условиях вы должны как можно лучше оберегать рану своего ума. И этот совет для вас очень важен, совет Шантидева. И это и есть основная практика дхармы. Если вы прямо сейчас начнете выполнять такую практику, то через 2-3 года результаты будут очень значительными. Что же обычно люди делают? И здесь, и в Тибете, все в тибетском обществе. Они читают очень много мантр всяких, читают очень много садхан. Но настоящей практикой, вот этой практикой, они не занимаются. Поэтому результатов в их практике очень мало. So that's where, because that's understanding, you've got more purity. Шинзидел здесь говорит, что почему вот мы оберегаем от всех прикосновений свою рану? Потому что мы понимаем, что если кто-то прикоснется к нашей ране, то нам будет больно. А что же касается раны нашего ума, то, как говорит Шантидева, боль, которую мы можем испытать, если не будем оберегать уязвимые места своего ума, эта боль касается не только этой жизни, но и многих будущих жизней. Когда, если мы, не оберегая свой ум, накопим негативную карму, то в будущих жизнях мы испытаем последствия этой кармы, эти страдания в низших мирах, в аду, и в других низших мирах. И страдания эти будут чудовищными, просто невыносимыми. Поэтому мы должны еще более тщательно оберегать рану своего ума, чем раны на своем теле. То есть, допустим, если у вас на теле рана, а вы оказались среди толпы, то первым делом вы должны оберегать рану своего ума, и лишь затем помнить о ране, которая на вашем теле. И по какой причине? По причине того, что последствия того, что вы не оберегаете рану своего ума, гораздо хуже, гораздо серьезнее, чем если вы не оберегаете рану на теле. Так что очень важно это положение очень хорошо помнить, запомнить его. Я, когда думаю вот об этом совете, считаю для себя его очень полезным, и также он и полезен и для вас. И вот тогда вы можете делать практику даже лежа. И ваша практика станет очень мощной, даже если вы выполняете ее лежа. Даже когда вы едете в метро, вы можете там выполнять тоже очень мощную и действенную практику дхармы. А если кто-то вас толкает в метро, то ничего страшного, места мало. Вот он и толкнул меня, этот человек. Какой смысл толкаться, злобно толкаться в ответ? Вы только сами от этого будете несчастны, этот человек будет несчастен. Это обычная мирская реакция на такую ситуацию. И если я стану так жить, то в окружении женщин и в обществе недобрых людей буду я по-прежнему усердно соблюдать обеты. Здесь Шантидева объясняет преимущества наблюдения за своим умом. Если вы оберегаете свой ум так же усердно и так же тщательно, как рану на своем теле, то даже если вы окажетесь, если вы монах и оказались в окружении множества женщин, или если вы оказались в обществе дурных людей, недобрых людей, вы по-прежнему сможете соблюдать свои обеты во всей их чистоте. Если вы будете правильно охранять свой ум, оберегать свой ум, то духовная практика будет даваться вам легко и без усилий. Но для этого очень важна бдительность. Бдительность, усердие, старательность. Не надо улетать куда-то в небеса, забываться вот так вот. Все время вы должны быть осознанными. Уж лучше лечиться, лишиться богатства, утратить почести, тело, средства к существованию и все остальное, чем потерять добродетельный настрой ума. Итак, ваша репутация, ваше богатство и даже ваше тело – это нечто приходящее и легко разрушающееся. Когда все это начинает разрушаться, приходить в упадок, в этом нет никакого ужаса и кошмара, ничего страшного. Но если придет в упадок ваш добродетельный настрой ума, позитивный настрой ума, ваше доброе сердце, если начнет приходить в упадок, то это вот настоящий кошмар. Итак, никогда не позволяйте своему добросердечию и в особенности своей бодхичитте ослабевать и приходить в упадок. В одной из сутр сказано: а для того, чтобы сохранить свое тело, мудро пожертвовать богатством. Для того, чтобы сохранить в себе жизнь, мудро пожертвовать какой-то частью своего тела. Но для того, чтобы сохранить свой ум бодхичитты, свое доброе сердце, мудро пожертвовать своим телом и богатством и жизнью. Подумайте об этом. Это слова Будды. Итак, ваше доброе сердце даже более драгоценно, чем ваша жизнь. Если вы разовьете себе такую, почувствуете такую убежденность, то моя бодхичитта и мое добросердечие гораздо более драгоценны, чем даже моя жизнь, то духовная практика будет даваться вам без усилий. Итак, вот такой совет: не бойтесь дикого слона, бойтесь своего негативного ума. Дикий слон может уничтожить это тело, но не может бросить его в низшие миры. Они не могут быть причиной ваших страданий жизнь за жизнью. Но ваш негативный ум хуже этого дикого бешеного слона. Негативный ум может и в этой жизни отнять у вас тело. Каким образом? Именно из-за негативного настроя ума вы начинаете драться с другими людьми, убивать других людей. В ответ они убьют вас. Итак, причиной вашей гибели как раз является негативный ум. То есть, подобно слону, этот негативный ум тоже способен уничтожить ваше тело. Но это ничто. Потому что негативный ум способен вернуть вас в низшие миры и способен стать причиной ваших страданий во всех будущих жизнях, жизнь за жизнью. Поэтому, если уж вы чего-то боитесь, то вы должны сказать себе: я боюсь негативного ума, негативной кармы. Это очень опасно. Я могу вам рассказать одну историю про Пагора Амджама. Вам интересно? Про великого йогина. Он был очень близким другом пятого Далай-ламы. Он очень часто подразнивал его святейшество Далай-ламу пятого. Но при этом он по-настоящему уважал, почитал Далай-ламу. Но его не взлюбил оракул Нычунг. Пагора Рамджам мог легко заходить в покои пятого Далай-ламы беспрепятственно. И вот он так просовывал сквозь дверь ногу, потом убирал ее, и его святейшество пятый Далай-лама спрашивал: кто там за дверью? На это он отвечал: если вы не понимаете, кто у вас за дверью стоит, как у вас может быть всеведущий ум? Он шутил так. А вот эти шутки Нычунгу очень не нравились. Нычунг, он как основной защитник Далай-ламы, вот он, ему не понравились эти шутки. А Пагора Раджам был очень, очень великим йогином. И вот иной раз, когда он заходил в покои пятого Далай-ламы, у него был при себе большой кинжал ритуальный, пурбу, за поясом. Вот его святейшество пятый Далай-лама один раз спросил: почему ты принес с собой такую большую пурбу? На это Пагора Амджама отвечал: в наши дни в одной практике ламрима недостаточно. Если ты хочешь быть духовным практиком, ты должен иметь при себе такую большую пурбу. Тогда люди тебя сочтут за духовного практика. Вот я решил показать народу, что я тоже духовный практик, поэтому обзавелся таким большим пурбом. Да, так все его действия, все его выходки были направлены на то, чтобы показать людям, что они делают что-то не так. И вот, Нычунг изо всех выходок Пагора Рамджама не взлюбил его. Один раз, когда Нычунг вошел в свой транс, он спросил Пагора Рамджама: что ты боишься больше всего? А на это Пагора Рамджама ответил: я боюсь дикпа больше всего. Дикпа — это многозначное тибетское слово, которое может обозначать как скорпионов, так и негативную карму. А Нычунг, собственно, когда он спросил, чего больше всего боится Пагора Рамджама, он думал о том, какого животного он больше всего боится. И когда услышал дикпа, сразу подумал, что это речь о скорпионе идет. И однажды утром, когда Пагора Рамджам проснулся, он увидел, что к нему приближается огромный скорпион. Какая жалость, какое сострадание, сказал он, схватил этого скорпиона и засунул в одну из своих туфель, а сверху прикрыл очень грязным носком. И вот в следующий раз, когда оракул стал вызывать у тебя состояние транса, выяснилось, что Начунг не может в него войти. И тогда все стали спрашивать у 75-го Далай-Ламы, почему не пришел Начунг и что вообще произошло. А 65-й Далай-Лама, поскольку был ясновидящим, увидел сразу, в чем дело, и сказал: ну идите спросите его по горам Джама, где Начунг, он его выпустит. Если вы попросите, он его выпустит. И тогда большое количество народу явилось к Пагору Анджаму с хадаками и стали просить его смиренно: пожалуйста, выпустите Начунга. Пагору Анджам в это время лежал, на нем были очень грязные, потрепанные монашеские одежды. И он сказал: почему вы простираетесь передо мной, почему вы пришли к нам? Почему вы подносите хадаки такому грязному монаху, как я? Они сказали: нас послал сюда его святейшество Далай-Лама, пожалуйста, выпустите Начунга. А кто такой Начунг? Спросил он. А, он наш защитник Начунг, да? Это люди ему объяснили. Это наш защитник Начунг. Вот о нем речь идет. Ах, ваш защитник, сказал он, если он не может защитить сам себя, как он вас может защитить? Начунга я здесь не видел, зато я увидел одного скорпиона тут и засунул его себе в ботинок, башмак. Если это ваш Начунг, то я его могу выпустить. И достал из башмака скорпиона. В этот момент скорпион исчез, когда он его достал. И в этой истории тут же есть свой смысл для тибетского народа. Тем самым Пабо Рамджаму хотел ему сказать: принимайте прибежище в Будде, Дхарме и Санхе. Мирские защитники Дхармы, если они не могут защитить даже сами себя, как же они могут защитить вас? И еще одна история, сейчас вам расскажу, что случилось в другой день. В ней есть некоторый смысл. Это, на самом деле, это не просто история, а это своего рода очень хорошие практические советы и для вас также. Однажды Пагор Анджам взял колокольчик и ваджу, принадлежащий пятому Далай-Ламе. То есть он его стащил попросту. То есть 65-й Далай-Лама не заметил, как он их взял. И спрятал в большом дупле в одном дереве, а потом законопатил это дупло. В те времена в Тибете были очень популярные открыватели сокровищ, тертоны. И все вот искали эти сокровища, тайные терма. И любой, кто находил такое сокровище, считался великим учителем. Все ему начинали поклоняться и превозносить его: о, какой он великий учитель, великий мастер. А Пагора Анджама увидел, что эта мода может привести дхарму в упадок, то есть стать одной причиной упадка дхармы. Но среди них, конечно, были и подлинные мастера, подлинные тертоны, которые находили подлинные вот эти тайные сокровища. И это правда. Но и им тут же стали подражать всякие шарлатаны. И вот однажды Папа Ранжан сказал его святейшеству Пятому Далай-Ламе, что в наши дни столько народу находят тайные сокровища, и что я тоже хочу найти тайное сокровище. А его святейшество сказал Бхагава Ранджаму, ты же последователь Лама Цанка по традиции Гелугпа, ты должен основное внимание уделять практике Ламрима. Зачем себе открывать сокровища, тарма? Нет, в наши дни одной практики Ламрима стало уже недостаточно. Это уже не модно, сказал Бхагава Ранджаму. Я должен еще к тому же найти и сокровища. А поэтому я прошу, чтобы вы присутствовали при этом в полнолуние, я найду сокровище. Ну хорошо, если просишь, я приду, сказал Далай-Лама. Итак, Бхагава Ранджама разрекламировал предстоящее событие во всей округе, сказал, на этой церемонии будет присутствовать и пятый Далай-Лама, и я тогда прилюдно открою терма, сокровище. И все стали так удивляться, судачить между собой, какое это еще сокровище собрался открывать Бхагава Ранджан, как он это сделает? И в назначенный день, в назначенный час пришло очень много народу. И тогда перед всеми предстал сам Бхагава Ранджан, который был одет очень странно, причудливо, с большими четками на шее, с большой пурбы за поясом, и с большими широко раскрытыми глазами. То есть он смотрел в небо и делал вид, что он там что-то видит такое, скрытое от всех остальных. И тогда все восхитились и стали говорить, о, какой он великий, Бхагава Ранджан. Он стал также расхаживать перед всеми со странными жестами, мудрыми. Затем он бросил свою пурбу в то дерево. И сказал, вот туда, где сейчас мой пурбу, там как раз и находится терма, сокровище. После чего, значит, расконопатил дупло в дереве. И торжественно достал из дупла колокольчик и ваджу. Все были потрясены, когда увидели, как он достал эти колокольчик с ваджи. А он торжественно преподнес их пятому Далай-Ламе. «Это мой дар вам», — сказал он. «Но это же мои колокольчики с ваджи», — сказал удивленный Далай-Лама. «Да, это ваши колокольчики с ваджи», — сказал он. «Если бы я их туда не положил, как бы я мог их там найти?» «Без причины результат невозможен», — сказал Бхагава Ранджан. Поскольку в наши дни тертоны стали очень популярны, я тоже захотел последовать их примеру. И тогда очень многие люди поняли тайный смысл его слов, скрытый смысл. Он сказал, суть учения Будды – это оберегать свой собственный ум, тренировать свой ум. Вот в чем суть учения. И в этом и есть сущностное учение Будды.
Now this three points, Krishna Advan,
Для тренировки ума очень важны три основы пути: отречение, бодхичитта, понимание пустоты. Но в наши дни эти три основы пути утратили свою важность в Тибете. Они потеряли свою ценность. Зато крайне повысилась в Тибете ценность таких вещей, как открытие терма, сокровищ и выполнение всяких странных ритуалов. Поэтому я вот так вот сегодня и поступил. Итак, если вы хотите, чтобы в России укоренился чистый буддизм, вы должны тоже понять смысл этой истории. Далее. «О вы, желающие держать в узде свой ум, молю вас, сложив ладони у сердца, всеми силами сохраняйте памятование и бдительность». Итак, Шантидева здесь из сострадания просит нас. Подобно матери, которая просит своего ребенка: пожалуйста, учись хорошо, учись прилежно. И точно так же он обращается с просьбой к нам. Он говорит: увы, те, кто интересуется духовной практикой, те, кто хочет держать в узде свой ум, сохраняйте памятование и бдительность. Искренне и чисто охраняйте свой ум. И для вас это сейчас важнейшая практика дхармы. И я вслед за Шантидевой также хотел бы попросить вас: пожалуйста, оберегайте, охраняйте свой ум. Мне не нужны деньги за мое учение. Если вы будете искренне, как следует, следить за своим умом и пытаться изменяться к лучшему, то это будет лучшей наградой за мое учение. Именно это должна быть ваша основная практика. Практика слежения за своим умом, охраны своего ума, оберегания. Все время у нас кончилось. Силы и заслуг, которые я стяжал трудами на этапах пути. Так что приезжайте на этот ретрит с хорошей умственной подготовкой. Посвящений там не будет. У вас и так уже достаточно посвящений. Но тренировка ума – это как раз очень важно для вас. Я вообще очень рад, что в последнее время в Москве люди стали приезжать на ретриты, даже если на них не дается никаких посвящений. Это очень хороший признак. Это означает, что вы начали как следует правильно понимать дхарму. Когда я некоторое время назад стал давать посвящение, то я стал делать это не с той целью, чтобы вы практиковали тантру, а с целью, чтобы вы получили отпечаток тантры. Потому что, не имея вот всего того фундамента, о котором мы сейчас говорим, вы не можете стать йогинами. А те же, кто получил посвящение, это очень хорошо. Вам очень повезло, что вы получили эти посвящения. Но не надо все время повторять посвящение, бегать за посвящениями. Это ошибка. И еще одной ошибкой и крайностью является думать, что посвящения не нужны, и я буду заниматься только сутрой. Это крайность тоже. Тантра – это очень драгоценное учение. Это даже большая редкость, чем Будда. Например, за эту кальпу в наш мир должны явиться 1000 Будд, и далеко не все из них, из этой 1000 Будд, будут передавать тантрические учения. На самом деле всего несколько Будд будут давать учения тантра. Поэтому те, кто получил тантрические посвящения, должны считать, что вам очень сильно повезло, что вы их получили. Придерживайтесь срединного пути.